Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 19 июня 2023 года, и наша тема сегодня – петербургские тайны, приватизация и договор о нейтралитете Украины. Это связано с двумя сюжетами, которые проявились на этой неделе в Санкт-Петербурге. Первое – это дискуссия о приватизации, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. А второе – это договор о нейтралитете Украины, который озвучил и которым как бы помахал Путин во время встречи с африканскими лидерами. Ну, начнем, пожалуй, с приватизации. Дискуссия развернулась где-то на второй день, по-моему, от форума. За встречками вызвал ее, явился весь либеральный экономический блок правительства, который на разные голоса, но на одну и ту же тему начал говорить о том, что приватизация, точнее говоря, новая волна приватизации в России необходима. И аргументировал это, в общем, двумя общими аргументами о том, что государство, дескать, не самый эффективный управленец. И, во-вторых, требуется пополнить бюджет, поскольку государственные расходы ввиду военной операции возросли, следовательно, для этого требуются деньги. Вот то, что меня сразу насторожило в этой дискуссии, особенно как экономиста, поскольку экономисты, ну, их основная как бы функция, во всяком случае, в общенародном сознании, это считать деньги. И поэтому, когда мы начинаем говорить о волне приватизации на основе этих двух аргументов, то сразу хочется спросить, первое, а вот это не самое эффективное управление, оно где? Вот вы покажите пальцем. Вот есть государственные компании сейчас, в государстве там 40-50%, как утверждают сейчас исследователи российские, влияние экономики в основном в системообразующих секторах. Не где-то там, вы знаете, среди фермерских хозяйств, да, в системообразующих. И вот если вы утверждаете, что у нее не самое эффективное управление, ну так не стесняйтесь, покажите пальцем. Вот прям скажите, вот эта вот компания, она неэффективно управляется. А вот если бы там был шустро-частный капитал, то он бы как-то сразу эффективно управился. И прямо сразу же покажите, вот что должен был сделать этот частный капитал, в отличие от государственного капитала, который там присутствует и как бы работает в общенациональных интересах, ну и вообще-то на бюджет. Вот такими примерами вся эта дискуссия, прямо скажем, не изобиловала. Говорилось, так сказать, вообще, что вообще, если приватизировать, то это хорошо, потому что частный капитал управляется лучше. А вот если он государственный становится, то это как бы плохо. Из этого, правда, непонятно. У нас вроде была уже волна приватизации, да? А с какой стати тогда опять возросла доля государства? Это чего? Оно просто жадно отняло у эффективных частных собственников их долю нарочно, чтобы управлять неэффективно. Вот как-то так, что ли, произошло? Кстати, при вашем же либеральном присутствии там в экономическом блоке, поскольку вы оттуда никуда и не уходили, у нас другого экономического блока за все это 30-летие так и не было. Первый вопрос, который в пустоту. И второй насчет пополнения бюджета. Ну вот в бюджете есть дефицит. Вы, как говорится, экономический блок, знаете размеры этого дефицита и сколько. Вы, короче, на этой приватизации наварить собираетесь сколько? Ну вот с целью пополнить бюджет. Ну то есть вот что вы конкретно хотите продать, чтобы получить так, чтобы заткнуть дыру в бюджете? Или ее заткнуть и не планируется? А тогда зачем вы собираетесь продавать? И вообще в каких пропорциях? То есть ведь самое интересное здесь, понимаете, не случайно употребляется термин «волна приватизации». Что такое волна? Одно дело, когда, например, берем пример из капиталистического, так сказать, Запада. Вот в Англии прошла приватизация угольной промышленности, потом ее национализация, потом опять приватизация. Я не знаю сейчас даже в каком оно стадии сейчас находится, кажется, приватизирован. На каждом из этих этапов частный собственник от этой угольной промышленности, которая вначале приватизировалась, потом национализировалась, потом снова приватизировалась, каждый раз что-то наваривал. Вот что наваривал в этом случае государство, великой тайной осталось быть. Как-то оно в целях рационализации управления вообще пошло на расходы. Но то, чтобы оно, английское государство, от этого сильно разжирело, вот как-то замечено не было. Ни в одной из этих волн. Так вот вы конкретно, когда говорите про новую волну приватизации, то есть, что значит волна? Это значит, что мы с частными предприятиями, там, которые там плохо, хорошо, не разбираемся. Мы вот просто их берем так и как бы гопом приватизируем всех. Потому что это надо сейчас бюджет пополнить, потому что да, вот война идет, и вообще частник это более эффективный собственник, наверное, в чем сейчас уже говорят не так отчетливо. Я, кстати, тоже обращаю внимание на эту фразу «не очень эффектив, не самое эффективное управление». Это вот так вот звучало. То есть оно не то, чтобы неэффективное. Оно как бы, наверное, не самое эффективное. Я же помню риторику начала 90-х годов, когда говорят, ну государство это просто дно, когда оно управляет экономикой. Тут все надо отдавать в частные руки, иначе мы вот из этой дыры просто никогда не выберемся. Вот под этот аккомпанемент шли вот эти вот приватизационные аукционы, ваучерная приватизация сначала раз, потом распродажа так называемой через залоговые аукционы, то есть это фактически приватизация номер два. Вот это все шло под этот аккомпанемент. В результате экономика в стране как-то начала более или менее стабилизироваться, только тогда, когда она перешла хотя бы в области системообразующих предприятий в государственные руки. А вот что вы сейчас хотите продавать? То есть кроме этих системообразующих предприятий, по сути дела-то ничего и нет. То есть все остальное, что не системообразующее, оно и так как бы в частных руках. На мелком, среднем уровне, и там где-то есть проценты частного участия. То есть речь идет именно об этих системообразующих вещах. То есть, ну вот в статье из «Комсомольской правды», которую я посмотрел по случаю, речь идет о чем? Удешэкономбанк, Ростех, Газпром не пропускаем. Так, Аэрофлот, Русгидро, Новатек, Башнефть, Ростелеком, корпорация Иркут, от которой самолет строит, КАМАЗ и так далее. Вот об этом. У нас есть уже опыт, на самом деле, из 90-х годов, когда точно так же попали в частные руки, ну, как, например, Норильский никель, он там всюду маячит. Вот то, чтобы его производство жутко модернизировалось за это время, никто об этом ничего не слышал. А вот то, чтобы из него, так сказать, выкачивались капиталы на его базе, так сказать, полторанинца товарищи плюс сдреснувшие Соединенные Штаты Прохоров стали миллиардерами. И там покупали все баскетбольные клубы, трешки. Ну, в общем, короче говоря, жили на миллиардерскую ногу. Вот это известно. Вот кроме этого никакого дальше эффективного управления в этом случае не происходило. Ну, я хочу передать слово Вадиму, чтобы он высказал свое мнение, а у меня потом будет еще один пример из иностранного опыта. Мы его с Вадимом тоже обсуждали перед передачей. Пожалуйста, Вадим.
Ну, я думаю, что когда говорят по поводу не очень эффективного собственника, и вы сравниваете это с прошлым, то здесь очевидно почему. Если в прошлом было государственным все, то ведь сейчас же есть такие замечательные люди, как товарищ Миллер, товарищ Греф, и еще другие вот товарищи по капиталистической партии бывшего Советского Союза. Поэтому вот как-то их называть неэффективными не получается. Потому что, ну как, такие уважаемые люди, политбюро фактически, да, как можно их называть. А вот, видимо, есть какие-то вот такие вот вкусные предприятия, которые действительно надо забрать с каким-то госучастием. И у меня действительно хочется огласить, пожалуйста, этот список, что вы хотите взять. Но вообще эта приватизация, она же не только там в 90-е была, и в 90-е вроде как и закончилась с приходом Примакова и Маслякова. Но приватизация 2,5. Не просто 2, а 2,5. Когда в конце Путина начали это все обсуждать, даже помните всякие такие экономисты тоже с такой интересной позиции по поводу регрессивной шкалы налогообложения, да, то есть когда, чтобы бедные платили процентов больше, чем богатые. Ну, чтобы, понимаете, бедные, они же стимула не хватает жить хорошо. Вот мы им рекламируем, а они все жить хорошо не хотят, давайте их рублем ударим.
Накатом.
А?
Накатом. накажем рублем за то, что они, сволочи, миллионерами не хотят становиться.
Ленинцы. Да, да, да. И тогда все сразу станут миллионерами. А, я, знаете, я даже подозреваю, что, возможно, кто-то из них в это верит во все, что это не просто грабеж, потому что здесь нужна какая-то, понимаете, религиозная одиозность в этом плане. Здесь не хватает какого-то чистого прагматизма, потому что вот это вот с повышением пенсионного возраста и так далее. То есть есть все раскладки, которые говорят, что так делать нельзя. И как бы понятное дело, что хочется ограбить, но ведь хочется как-то и усидеть на месте, да, и что вот этот вот социальный взрыв отложенный может как-то сыграть. Но с регрессивной, видите, сыграла все-таки какую-то роль, не мытьем, так катанием. К чему-то другому идут. Ну, в любом случае, регрессивно она же действует на акции, там, на доходы там, сверх миллиона и так далее. Там все равно меньше будет платиться. Вот. Или субсидирование государства во время пандемии, всяких там букмекерских компаний. Это тоже было. И вот эта вот мягкая приватизация 2, которая второй путинский срок, медведевский, и третий путинский срок, вот это 2,5 такая растянутая. То есть она тоже была. И там объявили о третьей волне приватизации. Видимо, это все никак не могут расстаться с этой идеей. Поэтому вот без оглашения списка, что именно является неэффективным, и понятно, что в это политбюро капиталистов не будет попадать, а будут попадать какие-то другие люди, тоже известно. Как отжимают, опять-таки, у бизнесменов, которые в 90-е там сколотили, или в 2000-е сколотили состояние, тоже такие случаи. Мы знаем из прессы, и то, что там говорили, и как жестко отжимали. Это тоже было. И, видимо, все мало. Все мало, хочется иметь какой-то такой мега-госконцерн, который хочется, видимо, потом опять приватизировать, чтобы уж совсем отвалиться от государства. Может быть, эти товарищи-экономисты, которые это все предлагают сейчас и так бомбардируют по поводу этого Путина, возможно, они являются сторонниками партии мира, то есть замирения с Украиной и Западом на любых условиях, и поэтому понимают, что в этих условиях, конечно, весь российский госкапитал будет арестован, поэтому почему бы не взять и его весь не национализировать, прошу прощения, не приватизировать, и передать просто частные руки, и типа новые владельцы таким образом, как какой-то увод капитала. Но вот у меня такое ощущение сталкивается, потому что какого-то разумного объяснения в условиях того, что происходит, кроме как переводить экономику наоборот на военные рельсы и национализировать, это единственный логический шаг. А когда предпринимается совершенно обратная ситуация, которая будет только раздражать народ под тем предлогом, что... А вы знаете, у нас нужен эффективный собственник. Подождите, у нас все услуги и так частные. У нас там общий пит частный. То есть те проблемы Советского Союза, то есть государство в сфере услуг, она решена. Тогда что вам еще нужно? Вот такой вопрос.
Да, в значительной мере и в сфере производства. Я имею в виду там легкую промышленность, я имею в виду производство продуктов питания. Ну, там много чего на самом деле. Вот потому что оставшиеся там 50%, да, это же не угольные шахты. Это вот весь этот, вся эта сфера производства, которая и так является по сути частной. Ну, вот, и в разных объемах, начиная от больших ритейлерских сетей и кончая частными предприятиями. То есть речь идет именно о государственном куске, о том, который есть. При этом нежно говорят как-то о том, что типа государство там выставит на продажу акции. Вроде бы ничего не поменяется. Вот просто акции какие-то передадут из государственной собственности там в какие-то частные банковские и все. Но на самом деле и в этом кроется определенный подвох. Потому что то, что ты говоришь относительно так сказать, передачи предприятия как бы в частные руки для того, чтобы не попасть под санкции, когда и так далее. Ну, мы видели все эти санкции. Они применяются как угодно. И никто никакими правилами себя там не сдерживает. Государственное, так государственное, частное, так частное, можно попасться и попасть. Это не способ, так сказать, сам по себе ухода. Я сейчас закончу, да. И второй момент, это то, что сейчас, именно в связи, кстати, с санкциями, разумеется, резко упала биржевая котизация предприятий. То есть, ну вот, например, акции Аэрофлота. Они до, так сказать, запрета полетов, где-то в 2021 году, были, по-моему, порядка 200 пунктов за штуку. А сейчас 41. Ну, так чуть-чуть в 5 раз. Ну, что бы их не купить по биржевой цене-то, пока дешево. То есть, надо только толкнуть пояс, чтобы начали продавать. А начали продавать, вот для этого логическое обоснование в виде волны приватизации, без которой вот так вот прям государство задыхается, если срочно не получит где-то денег из тех же самых банков или других, так сказать, структур. Ну вот, собственно, в этом подоплека вопроса. При всем при том, что насколько будет пополнен бюджет, я еще раз напоминаю, никто ни слова не говорит. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать, я потом примерно...
Да, я хотел сказать, что вот как раз здесь именно решает не какой-то рациональность, а вера, как я вам до этого сказал. Да. И у меня такая идея. А может, они хотят какое-нибудь там московское метро приватизировать в конце концов? Почему бы нет? Там уже Собянин убрал... Знаете, мне это напоминает там фильмы 80-х, там «Робокоп», когда полицейский участок был приватизирован. Или какой-нибудь там «Вспомнить все», когда в виде таксистов уже роботы там стояли, которые не знали, куда везти. Вот сейчас тоже там же в метро кассиров убрали и поставили эти автоматы, которые там не работают периодически, не принимают это деньги и так далее. То есть создают на голом месте проблемы. Вместо сказать, слушайте, Россия такая, понимаете, ультрасовременная, вот у нас и кассир остается, и автомат на выбор. Там те, кто хотят цифру, пожалуйста, сюда. Те, кто хотят побыстрее и полегче, человеческое общение, это нормальное для психики, пожалуйста, туда. Вот выбор. Нет, надо это навязать, надо, чтобы человек это почувствовал, опять свою никчемность, чтобы можно было уволить людей, которые это опять сэкономить какие-то деньги бюджета, и вот я не исключаю, что Собянин это тоже продвигает эту идею.
Собянин выступал на форуме, кстати, противником приватизации, и в этом смысле его можно поддержать. Он, в общем, высказал такой тезис, что в Москве приватизировать нечего, поскольку все уже приватизировали до вас. Вот, поэтому он, так сказать, не разделил эту идею. Ее поддерживал экономический блок правительства, ну и плюс банкиры. Ну а вброс этой вообще темы сделал где-то месяца два назад Костин, председатель ВТБ. То есть, как видимо, один из интересантов, и его, естественно, Греф, так сказать, горячо поддержал в этом направлении. Но речь не персонально, а только Костин и Греф. Они как бы представляют собой определенный клан, который хотел бы, так сказать, диверсифицировать таким образом свои ресурсы и вместо подсанкционных предприятий влезть в какие-то такие отрасли, которые остались за государством, действуют внутри России, и как бы с одной стороны сбросить с себя часть прежнего, вот наворованного капитала, и внедриться в совершенно другие, как говорится, формы, которые, ну вот, ясно уже, что ни у кого не украдено в 90-м году. Это тоже какой-то способ самозащиты. Я хотел по этому поводу привести один любопытный зарубежный пример. Просто для того, чтобы вы поняли, так сказать, о чем идет речь, когда дело заходит о приватизации. Если вы помните, где-то примерно месяц-полтора назад у нас по новостям, так коротко примерно в течение одного дня, прошло известие о том, что во Франции начинается обвинение Макрона, значит, в том, что он способствовал обогащению частных компаний, которые нажились на автодорогах. Ну вот это вот как-то пролетело так быстренько и исчезла эта тема. О ней сейчас больше никто не вспоминает. Я эту тему услышал, поднял ее, потому что я об этом тоже раньше не слышал. И выяснилась любопытная вещь. Это в частности пример того, что такое приватизация. Сюжет возник в 2005 году. Когда тогдашнее правительство, еще до Вильпена, при президенте Шираке, решило пополнить государственный бюджет. Дыра в государственном бюджете, ну, то есть даже не дыра в государственном бюджете, а государственный долг Франции, примерно тогда составлял около триллиона евро. Значит, вот этот вот триллион евро ради того, ну надо что-то же, чтобы приватизировать, для того, чтобы закрыть эту дыру в бюджете. В общем, короче говоря, решили приватизировать французские автодороги. Они, во-первых, по Франции платные, это все знают. И, во-вторых, кроме того, они построены на деньги бюджета. Вот та сеть автодорог, которая существует, она... Ну, я не знаю, на 80 или на 90% она построена вот на деньги бюджета. То есть платил за них государство. И вот под этот трарарам, значит, были проданы, значит, акции государственных автомобильных дорог, в ходе которых образовалось три частных компании, одна из крупнейших которых Da Vinci, так называется, она вот на юге Франции оперируют, ну и две других, которые примерно разделили Францию на три сектора, и у каждого, так сказать, свой достаточно большой кусок вот этих вот дорог. В результате всей этой операции, как выяснилось сейчас, государство наварило аж 14 миллиардов евро. Значит, помните, да? Государственный долг 1 триллион, то есть 1000 миллиардов, а наварено 14 миллиардов. То есть 1,4% дыры заштопано таким образом. 98,6% дыры остались там же, где они и стояли. Когда де Вильпена позднее спрашивали, а что это вы так продали-то вот эти дороги? Ну и что случилось-то с этой дырой? Вы же ее не заштопали? Он так творчески ответил, что вы знаете, или вы принимаете усилия для того, чтобы залатать дыру, или вы просто вот пускаете это на самотек. Мол, типа две нитки хотя бы и наложил на эту дырку, и зато мне спасибо. А то, что дыра осталась дырой, ну извините, уж велика была. Так вот, что любопытно, почему этот вопрос стал сейчас? Потому что с 2005 года поменялось немало французских правительств. И при этом существовал протокол некий, который обеспечивал преимущество вот этим частным владельцам, которые могли практически бесконтрольно поднимать эти цены за проезд, они регулярно поднимаются. В результате чего было подсчитано, что вот за этот период, с 2005 по сегодняшнее время, они, заплатив 14 миллиардов евро, наварили на этом еще 55. То есть вот пропорция, да? Имейте в виду, это французская действительность, да, там как бы вот благородное буржуазное государство, все под контролем там и так далее, и так далее. Вот 14 вложено, 55 наварено. При этом, что особенно любопытно, что все последующие правительства, а там после этого менялось, после Ширака был, так сказать, Саркози, после Саркози был еще Олланд, после Олланда, так сказать, соответственно, Макрон. Вот все они на исполнительском уровне, то есть на уровне там каких-то чиновников премьера, они аккуратно переподписывали тот же самый протокол, через который, собственно, и утекали деньги. И когда это расследовал уже в этом году Сенатская комиссия, то все эти министры, в частности там и министр Олланда, говорили, ну мы так особо не обращали внимания, ну потому что нам была дисциплина, вот нам сказал председатель правительства подписать, мы подписали. В общем, так сказать, я не я и лошадь не моя. Среди этих министров был, в частности, и Макрон. Потому что он был как раз министром экономики при последнем правительстве Олланда. В течение короткого периода, но этого короткого периода хватило для того, чтобы этот протокол подписать. После этого он, кстати, в течение 4 лет противился тому, чтобы этот протокол, несмотря на то, что это документ правительства, он стал публичным. То есть, почему так много времени это прошло? Потому что его 4 года добивались просто выдернуть откуда-то из аналов государства. Вот, для того, чтобы потом, впоследствии, вот сейчас эта вся история всплыла наверх. И какой результат? Вот об этом сообщило некое агентство Blast 15 марта 2023 года. И с тех пор я о нем никакого эха во французских средствах массовой информации не видел. Вот все, тема просто умерла. Ну, 55 миллиардов и 55 миллиардов. Ну, сдохли и сдохли. Я это все говорю к тому, что вот сейчас, когда вам говорят о волне приватизации в России, не надо думать, что она будет по каким-то другим лекалам создана. Примеры есть. Это, собственно, одна и та же школа западных экономистов-либералов. Они воруют деньги по одинаковым наработанным, как говорится, лекалам, которые где-то там однажды были применимы и потом дальше пошли тиражироваться по всему миру. И поэтому не надо удивляться, что вот у этих вот министров бессеребренников, да, которые действуют в интересах государства, все время как-то, как говорится, губы жирные. Да? То есть из этих кусков им обязательно что-то перепадает. Это как и во Франции. Менялись правительства с правого на левого, с левого на правое, с правого опять там на Макрона. Все подписывали как один. Несмотря на свою политическую ориентацию. И предполагать, что при этом они не знали, как это там утекают бабки, и что они текут вот просто в чей-то частный карман, а они тут рядом стоят такие овечки совершенно ни при чем. Ну, совершенно невозможно. Во всяком случае, насколько я знаю французскую действительность, там, так сказать, обязательно требуется что-то откинуть в сторону. У нас это называется откатом. Там это как бы носит какие-то другие более замысловатые формы. Но смысл в том же самом. Вот примерно об этой же схеме, такого же воровства бюджетного, идет речь сейчас. Это называется новой волной приватизации, про то, как это требуется, не самое эффективное управление, пополнить бюджет. Вот все те же самые фишки, которые там в известном мне примере французском, да, обкатывались 20 лет назад. Вот ровно то же самое сейчас, так сказать, у нас будет прилагаться, если приложится. Вот мы увидим этот процесс. Я просто, как говорится, обозначаю фишкой его начала. Ну, давай тогда, может быть, ко второму сюжету, Вадим, если не против.
Да.
Итак, второй сюжет – это договор о нейтралитете Украины. Вообще, его появление на публике было таким несколько странным. То есть, на встрече с африканскими лидерами Путин вдруг, так сказать, вытащил вот эту вот бумажку и, так сказать, помахал ее перед носом. Вот видите, вот есть договор. То, что нам сейчас показывают, это не собственно договор. Это единственная часть его, которая стала публичной. И, как вы видите, она касается только первого приложения к договору, где речь идет о количестве вооружений для Украины. При этом, заметьте, тут вот две колонки. Одна жирным шрифтом — это то, что является позицией Украины, а другая, вот та, которая обычным шрифтом, это позиция России. Если вы заметите, то эти позиции, так сказать, сильно различаются, а если говорить о некоторых из них, там типа минометы или там противотанковые ракетные комплексы, то различаются просто на порядок. Поэтому надо понимать, что этот договор, как бы, в том виде, в котором он предлагается, вот хотя бы по виду этого приложения, должен был представлять собой что-то вроде торговли на восточном рынке. Вот ты мне дашь это, а я у тебя возьму это, а там ты то, ты все. И, в общем, видимо, такая схема. Но не это главное. Главное другое. А вот сам договор, политические его статьи, где? У нас разговор идет о том, и Путин, кстати, это озвучил как раз на встрече с африканскими лидерами, что а. договор не секретный, б. никакой договоренности с Украиной о том, чтобы держать его в конфиденциальности, не было. Я уж не говорю о том, какие договоренности в нынешнем состоянии дел с Украиной вообще возможны, по-видимому, никаких. Но, тем не менее, есть два пункта, по которым, как бы, нет никаких мотивов держать его в тайне. Ну, так и чего ж его не опубликуют? Вот вопрос. Ну, типа, он совсем никому не интересен? Отнюдь. Наоборот, очень даже интересен. И, кстати, заметьте, что его не публикует ни российская, ни украинская сторона. Вот она могла бы на этом этапе сказать: да, вот Путин тут вот про какой-то договор наплел, нате, мы вот вам сейчас распечатаем все, что там есть. Лучше бы, конечно, в фотографическом виде, чтобы было, так сказать, достоверно ясно, что это действительно тот текст, который подписан. Что-то тоже она не стремится его опубликовать. И это сразу же рождает много вопросов. А что это вы так секретничаете? Вы же договорились до чего-то. Ну, хоть и с какими-то разбежками там по количеству вооружений, но по политическим статьям-то, наверное, договорились. Ну, хотя бы с теми же самыми изъятиями. Вот жирным шрифтом позиция Украина, там нормальным шрифтом это позиция России. Вот текст-то покажите. Вот об этом не говорился и не говорится до сих пор ничего с обеих сторон. При этом, заметьте, во время переговоров речь шла о том, что да, это типа конфиденциально, там все. Сейчас понятно, что Украина это все выбросила, так сказать, в мусорное ведро. Ну, так и опубликуйте. Чего там такого страшного-то? Уже конфиденциально чуть не с кем. Я это говорю особенно потому, что, как вы помните, некое время назад была своего рода утечка. То есть слова того самого Лукашенко, который сказал: да видел я этот договор, ну нормальный такой договор, да, все предусматривал, туда-сюда, аренда Крыма на какое-то долгое время. А? Так это было написано в договоре или нет? Кремль там сразу же оправил: да не, ну какое там, да ну какая аренда, да. Ну так текст покажите. Вот тот самый, которым на форуме перед носом у африканцев размахивали. Я понимаю, что для африканских лидеров вопрос аренды Крыма, он как-то далеко и фиолетово. Им, грубо говоря, пофиг. Это все равно, что договариваться там с нашей стороны, следить за соблюдением договора какого-нибудь об мысе Доброй Надежды, да, или о Джибути. будет оно контролировать вход в Красное море или нет. Ну вот, то есть совсем пофиг, да? Поэтому африканские лидеры вряд ли на этом как-то заострили свое внимание. А вот для нас оно наоборот имеет очень даже большое значение. То есть, понимаете, с самого начала ведь операции этой для российской, во всяком случае, аудитории, остается злободневным вопрос. Вот Кремль, он торгует как за нашей спиной нашими интересами или нет? Кремль утверждает, да, зуб даю, бля буду. Ну вот и докажите это хотя бы один раз. Вот тем самым текстом договора, которым вы тут перед носом купласов помахивали. Ну, вот на этот счет, значит, опять молчание. И я просто надеюсь, что наше напоминание об этом все-таки послужит тому, чтобы этот текст договора прекратили замыливать. Он очень интересен российской аудитории. И если вы его прячете, то значит прячете потому, что вам есть что прятать. Вот что я хочу сказать. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Как вы думаете, что там может в этом договоре быть скрыто такое, что избираемые лица, что той, что другой стороны, так отказываются его обсуждать, что-то показывать и осведомлять тех, кто в этом прежде всего заинтересован?
Ну, во-первых, вот сюжет, озвученный Лукашенко, та же самая долгосрочная аренда Крыма.
Вот, вообще не знаю, как такая фраза могла в принципе быть написана, потому что... Но, с другой стороны, у нас же все действует таким образом, что пишет какой-нибудь помощник депутата, пишет какой-нибудь советник зама министра. Вот, а потом его личное мнение, как в случае с пенсионным возрастом, как раз и попадает на стол главному, который подписывает, не читая. Ну а зачем, с другой стороны? Вот Ельцин не читал, но у Ельцина хотя бы оправдание было.
Ты знаешь, но я не думаю, что договор из 18 статей, а так, по моим прикидкам, это должно занять где-то, ну, страниц 3 документа печатных. Не в силе кто-то осилить, там, в здравом уме и твердой память, тем более, когда такой вопрос острый, идет военная операция, это раз. Вот. Во-вторых, конечно, когда что-то скрывают, то понятное дело, что есть что скрывать. И, видимо, это противоречит нынешней позиции и с той, и с другой стороны. Поэтому несекретный документ стал секретным. Но к нему важны комментарии. Потому что то, что озвучил Путин, звучало примерно так. Что мы были готовы подписать договор, он вот уже был готов, вот видите, я махаю бумажкой, вот он договор. То есть там содержались как минимум условия, на которые Россия была согласна. Нас интересует в данном случае не позиция Украины, наплевать и забыть. А вот что касается позиции России, вот как раз нас интересует, как тогда защищали эту позицию России, тем более после нескольких месяцев уже проводившейся военной операции. Самое время ее доказать, может быть, ликвидировать вот те самые подозрения по поводу кремлевского предательства, которые периодически, как говорится, появляются, так сказать, в российском общественном мнении. Вот, проблема ровно в этом. Если Путин не собирается его публиковать, то ему не стоило ему размахивать. Раз уж он махнул, сказав А, говори Б.
Слушайте, как бы Путин, да, по-моему, такой человек, который не очень знаком с той пропагандой, которая транслируется нам. То есть вот нас все пытаются подготовить каким-то действием, что вот все вот так, вот вы должны поверить. И уже, казалось бы, начинаются эти путинята верещать. Видите, все схвачено, все хорошо. Как Путин выходит и говорит: ну да, слушайте, нас в очередной раз обманули. Вот эти там рассерженные патриоты оказались правы. Вот, ну он, конечно, так не говорит, что кто-то прав. Но он говорит так, что полностью вот месяцы работы, обработки населения пропагандой, вот Стрелков правильно говорит, что Путину лучше молчать. Потому что вот он как скажет, как что-нибудь сделает, так опять начинается пища для размышления. Для граждан, которые хотят разобраться, которые не безразличны.
Ну, в этом проблема. Потому что настоящий политик, он должен продумывать свои шаги как бы на несколько шагов вперед. Вот как шахматиста партия, да? Чем на больше ты расстояние продумываешь, тем вернее, что ты сможешь в этой партии выиграть. Я не провожу прямых параллелей между шахматистами и политиками в том смысле, что одни хорошо делают другое. То есть не все политики хорошо играют в шахматы, да. Не все шахматисты хорошо разбираются в политике. Это уже, слава богу, я знаю по своему опыту. Но если уж ты сделал какое-то действие, значит, из него могут вытекать вот такие вот последствия. Он его сделал. Значит, за последствия надо отвечать. Вот. И, собственно, предъявлять этот документ публике. Я думаю, что в нем, конечно, содержатся какие-то вещи, которые предъявлять не очень хочется. Но тогда не надо было им размахивать. А для того, чтобы не размахивать, надо думать. Прежде чем эффектным жестом так вытаскивать какую-то бумажку и ее трепать перед собой. Никто ж не видит потом, что написано в этой бумажке. И почему показали только одно приложение от этого договора, номер один. А есть еще приложения, номер 2 и 3, а ни о чем. И сам договор, кстати, все те 18 статей. Вы только как бы так образно говорите, что там, да, все, нейтральный статус. Понятно, это мы в названии уже прочли. А конкретика-то как вы его собирались обеспечивать? Даже, кстати, вот по этим цифрам вооружения, о которых говорится, да, понятно, что речь идет о принципиально разных позициях сторон. То есть, если с российской стороны как бы минимальное вооружение для того, чтобы этот нейтральный статус стал реальным, то с украинской стороны, как говорится, речь идет о том, какое количество оружия нам надо, чтобы еще потом подготовиться и еще раз, так сказать, потом в нужный момент повторить. Ну, это уже подходы, опять же, вот нужен текст договора. Вот. Но раз уж его анонсировали, то будем надеяться, что он все-таки появится когда-то, что Кремль его не замылит окончательно. Давай к вопросам перейдем. Чтобы у нас там осталось на это время. Я, кстати, сразу же хотел сказать, что вот тут есть вопрос такого At the road become my bride, вот, который часто нам вопросы пишет. 25 мультов долларов за флаг, стальная труба и ткань, это коррупция или отмывание денег? Вы знаете, я не знаю, о чем идет речь, поэтому вы как-то конкретизируйте немножко свой вопрос. Так, вот наш слушатель Левна 785 спрашивает. Вы всегда умеете хорошо анализировать, на ваш взгляд, кто виновен в разрушении Каховской ГЭС и кому это выгодно? Мое предположение, я подчеркиваю предположение, я там не был, с материалами следственными не знаком никаким по этому поводу, что ближе всех к истине это Подоляка, который, собственно, озвучил свою версию. И версия состоит в том, что так сказать, ГЭС была достаточно разрушена сильно уже проведшимися обстрелами, там была какая-то заклиненная задвижка, еще там чего-то не работало, в общем, регламентные работы нормально проводить не удалось, плюс был сброс воды с высших, с более высокого каскада там предыдущих днепровских станций, там всего, по-моему, 6 штук в этом каскаде, и Каховская это последняя. Поэтому, в общем, большой напор воды, он мог создать просто... Соответственно, прорыв, который, собственно, и случился. Может быть, он был, так сказать, каким-то диверсионным устройством, как бы подогрет. Но я особого пользы и для Украины тоже в этом не вижу. Потому что, действительно, есть санитарный эффект. Это зараженная вода, которая там проходит через всякие скотомогильники и прочие вещи. Она потом течением выносится туда, в район Николаева-Одессы. Если говорить о каком-то наступе всерьез, тоже трудно анализировать. Ну, понятно, что разлившийся Днепр, он затрудняет этот наступ. Плюс даже, если там какие-то оборонные укрепления смыло, то все равно на месте, где была только что вода, образуется заиленная такая почва, по которой трудно вообще что-то предпринять. На мой взгляд, это хуже, чем минное поле. Потому что минное поле еще можно разминировать, а этот иловый наступ, только его ждать, пока высохнет или сгрести куда-то. Опять же, как это сделать? То есть, каких-то бенефиций здесь на этот счет нет. Есть просто, ну, как бы это сказать, определенная тупость, да, с точки зрения того, чтобы обстреливать вообще гидротехнические сооружения, вот, как бы наступательными вооружениями. Имею в виду, что по ней, по эта плотина, так сказать, по ней проходит, естественно, дорога. Дорога может расцениваться как мост, но есть мост и мост. Есть разные вещи, да, то есть, в общем, не все мосты надо вот таким вот образом как бы расстреливать и уничтожать. Поэтому здесь есть определенная, конечно, недальновидность, я думаю, с украинской стороны. Ну, я не говорю, что российская сторона сама обстреливала эту Каховскую ГЭС, потому что она находится на ее территории, то есть это бессмысленно. Вот. Сейчас это пограничная территория. Поэтому я думаю, что вот нет выгоды, есть глупость. И эта глупость, она привела вот к разрушению. И это разрушение, оно как бы отрицательные свои стороны имеет для обоих сторон. Имею в виду, конечно, что в России это все-таки нижний, то есть левый берег, он более низкий, поэтому он, естественно, заливается на гораздо большее расстояние. Ну, в общем, здесь как бы профита нет. Ну, может быть, есть небольшой плюс для Киева в том смысле, что если с этим наступом дело идет не очень здорово, как сейчас уже понятно, то можно это хотя бы вид такой отмазки. Сказать, ну вот видите, вот тут ГЭС разбомбили, неверно кто. Ну, наверное, сами русские взорвали, понятное дело, да. Значит, вот чтобы препятствовать наступлению. Ну и заодно как бы отмазаться. Вот на этом участке фронта мы ничего не делаем, потому что, ну видите, вот вода разлилась, наступать некуда. Ну, по большому счету, это небольшой выигрыш. Если хочешь что-нибудь добавить, Вадим.
Ну, просто, понимаете, вот эти все штучки с перекрытием воды в Крым в свое время, с этими химическими боезапасами в дронах, с покупкой, с не покупкой, а с приобретением урановых вот этих вот снарядов. То есть, как-то те, кто принимают решения на Украине, они совершенно не заботятся о стране, которую они называют своей, о своих жителях и так далее. То есть, по-моему, у них нету никаких вообще границ, которые они бы не могли перейти. Я, опять-таки, не утверждаю, что это сделали там они или еще что-то, но воду спустили они. И вот это произошло именно... А что?
Это факт, нет, ну тут с водой тут как бы шутить нельзя, потому что выше каскады они находятся на украинской территории.
Это произошло не при них, да? Вот как-то вот они ушли, и ГЭС сразу с такое произошло. Вот как они в Бучу пришли и сказали, ой, знаете, а русские здесь всех переубивали и трупы пооставляли, чтобы мы их смогли заснять. Вот как, что бы ни происходило, вот когда Украина делает какие-то телодвижения, ну, вот эти все ребята, то есть все время создается какая-то ситуация, в которой хочется обвинить воюющую сторону противоположную. Поэтому исключительно из того, то, что она уже наделала и ни разу не признавалась ни в каких там ракетах на Польшу, сбитии первого Боинга, да, израильского, второго. Ну, как бы, понятно.
Понятно. Хорошо. Дальше. Тут в твой огород камень, Вадим, забор покрасьте, тогда и говорите здрасте. Говори добрый вечер, Вадим. Я тоже тебе хотел сказать это при случае. Ну, так шутят, да, так сказать, у нас слушатели.
Так. Здрасте, все равно здрасте.
Ну уж каждый здоровается как хочет, да, это правда. Еще один вопрос от Ирна 785. Что вы думаете на данный момент о контрнаступлении? Вроде успехи у них очень маленькие. Видимо, вы были правы, когда сказали, что на этот раз хорошо окопались и были готовы. Но вопрос не столько в окопах. Понимаете, хотя речь идет о позиционных перемещениях, да, фактически, то есть... Что значит позиционная война? Потому что она идет на тех позициях, которые занимают стороны. Но это не Первая мировая война, когда вот там вся Франция была, грубо говоря, перерыта там сплошным рядом окопов, ну, не соединявшихся, естественно, между собой, но, в общем, заходящих, как говорится, один за другие, и, так сказать, это было несколько линий укреплений. Вопрос не в этом. Сейчас, так сказать, война так или иначе идет мобильно, то есть есть, что это значит? Что есть укрепленные пункты. На этих укрепленных пунктах, естественно, выстроена какая-то линия обороны. Это, кстати, делали то же самое немцы, да, во время вот Великой Отечественной войны. Так что это тоже не какое-то ноу-хау. А дальше вокруг идут какие-то маневренные атаки. И вот вопрос пресечения этих атак, казалось бы, ну, простой вариант, да, вышел темной ночью из засады, да, так сказать, взял какое-то расстояние между двумя населенными пунктами, потому что сплошного ряда окопов нет. И как бы между ними просочился, и там дальше в тылу уже пошел развивать наступление. Собственно, именно для этого и тестируется вот эта вот линия обороны с украинской стороны. То там удар, то здесь удар, то здесь, то здесь, то здесь. Для чего? Ну вот найти вот эту вот дырку. Понимаете? Может быть, ее сейчас гораздо труднее выявить, потому что если раньше, ну, Первая, Вторая мировая война, это достигалось как-то при помощи аэрофотосъемки, да, хотя бы были видны там линии укреплений, там, прочее. Сейчас практически этими линиями являются населенные пункты, это эшелонируется еще вдобавок в глубину, а связь осуществляется, собственно, за счет современных средств коммуникации, там, шифрованных, нешифрованных, специализированных, там, прочее. И вот то, что произошло в Харьковской области под Изюмом, как раз произошло вот именно то, о чем я только что рассказывал. Когда вот есть укрепленные пункты, между ними просачиваешься, контроля за этим никакого нет, и как следствие там дальше начинаешь развивать оперативный успех. Вот, грубо говоря, надежда контрнаступа была на это. И вот в этом плане она не реализуется. Причем не потому, что просто там подготовили всюду минные поля там и так далее. Там же есть и недавно занятые территории, ну типа того же Артемовска. Он же Бахмут. Понятное дело, что его не успели заминировать, ни те, ни другие, понимаете? Поэтому, может, там какие-то растяжки кто-то оставил, но это не регулярные минные поля. Они есть на каких-то других направлениях, но там вот это все происходит по-другому. Но, значит, налажено взаимодействие между войсками. Вот что отмечали наши историки, и не только историки, и те, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Что у немцев вот это взаимодействие между войсками было налажено очень хорошо. Оно, по идее, вот как бы, так сказать, наших на первых порах, там, в 1941-1942 году шокировало, да? То есть, что вот появляются у тебя там танки, накатываются на твою позицию, да? По ним начинают стрелять там противотанковые орудия, например. А это основные уничтожители танков, на самом деле. Они дальше не продолжают наступление, они уходят назад. Они уходят назад, и на это место там через 10 минут прилетают штуки, вот, которые начинают уже пикировать вот на твои позиции и их уничтожать. Расчистили их. Опять появились танки. Опять увидели, да, что бу-бу-бу-бу-бу, кто-то еще стреляет. Опять откатились, не проблема. Ну, вот, опять появились штуки, еще начала работать артиллерия там, и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, это взаимодействие родов войск. Вот это то самое взаимодействие, которого не было в прошлом году. По разгильдяйству, там, по неумению, по массу чего. Армия вообще учится воевать во время войны. Я уже неоднократно это говорил. Она не на маневрах, не где-то, где, а непосредственно во время войны. А сейчас оно есть, это уже отработали. Поэтому это просто так не прокатывает. Вот, собственно, и все. Я, кстати, к этому хотел добавить еще. Думал делать из него отдельную тему, но поскольку вы спросили, то скажу сейчас. Вообще этот контрнаступ, в каком виде он не осуществлялся, он может расцениваться для Украины как последний. То есть другого контрнаступа не будет. Вот на сегодняшний день это стало уже совершенно очевидным. Потому что, во-первых, советская техника, на которой они умеют воевать, и которая, кстати, приспособлена к этому театру военных действий, будем говорить так, она заканчивается. Новых поставок ждать неоткуда. Европу всю, которую были, выгребли, они были не самые современные. Своя, естественно, тоже конечно исчерпаемая. Танков там они не производят. Было же какое-то производство, по-моему, Т-64 на заводе где-то под Харьковом или в Харькове. Но это не самая современная модель, хотя они так пытались ее модернизировать. Но, в общем, это тоже ограниченное какое-то количество. Вся западная техника никакого вундерваффе, то есть чудо-оружия, не представляет собой. На сегодняшний день тоже ясно. Ну вот, и поэтому американцы, так сказать, так мягко, но настойчиво тормозят поставки своих абрамсов. А израильтяне, соответственно, не хотят поставлять свои меркавы, хотя их очень об этом просят. По той же самой причине, потому что как только они начинают уничтожаться в реальных боевых условиях, то есть, во-первых, это как бы подрывает престиж этой техники. Если раньше ее можно было продавать за очень неплохие деньги, поскольку Америка это поставщик оружия номер один в мире, то сейчас это после вот таких поражений это сделать не удастся. А в случае Израиля еще и если научатся подбивать меркавы, так сказать, в современной войне, то не исключено, что этот опыт будет передан сирийским товарищам, а сирийские, соответственно, поделятся именно, допустим, с Хизбаллой. Поэтому тут вот все это вместе предполагает, что, так сказать, те резервы, которые были скоплены, они, в общем, являются как бы последним шансом, когда все поставлено на карту. Вот так что вопрос не только в окопах. Так, хочешь что-то добавить, Вадим? Или дальше пойдем?
Ну, я могу просто сказать, что вообще контрнаступ это контрнаступление либо когда одновременно идет вот, наступление с одной стороны, и тогда контрнаступление с другой, либо прям сразу, да, то есть вот одно закончилось, а здесь-то почему же контрнаступ называется? Почему Украина не может сказать, что вот мы сделаем наступление на территорию? Почему так надо именно использовать контр? Это же как бы антинаучно.
Ну, имеет в виду, что наступление – это вот занятие украинской территории, а контрнаступление – это ее отнятие. Но это уже в данном случае это и вопрос их терминологии.
Так, допустим, так. Используют термин «реконкиста», если уж так.
Можно и так, да. Вот еще вопрос от Ирды 785. Как вы относитесь к тактическому ядерному оружию в Белоруссии? Правильно ли это шаг? Ну, с точки зрения того, что война перерастает или уже фактически является войной между Россией и НАТО, просто вот таким вот ограниченным, так в сдержанном варианте, но никто не говорит, что она не может перейти в несдержанный, то, конечно, оружие, которое должно действовать на соответствующую дистанцию, а тактическое ядерное оружие, ну, это где-то, ну, грубо говоря, это оружие поля боя. Это не значит, что его обязательно на каждом поле надо использовать, но это оружие, которое, ну, вот, бьет там на 500-1000 километров, там где-то так. Вот, и если иметь в виду, так сказать, потенциальное будущее поле боя, а это возможно и со стороны Украины, возможно со стороны Польши, возможно со стороны Прибалтики. Я понимаю, конечно, что это Прибалтика, это таких три поросенка, которые, в общем, так сказать, кроме громко хрюкают, у них вряд ли что получится. Но, тем не менее, хижины-то свои они могут сдать, как говорится, серым волкам. Вот, поэтому оружие должно быть вынесено на ту дистанцию, с которой оно может быть немедленно применено, если таковое потребуется. А это территория Беларуси, так или иначе. Так что здесь все правильно, надо его вносить именно туда. Кстати, из тех же побуждений исходят Соединенные Штаты. Потому что если взять вот тот перечень стран, в которых они, так сказать, хранят ядерное оружие, то это та же Турция, там, при всех отношениях к ним, но вот турецкая база Энджерлик, она официально там складируется около 50, там, по-моему, бомб. Если речь идет только о них, там, они могли и поменять эти арсеналы, это что, мало того, они же ничего особенно не говорят на этот счет. Вот, это та же самая Германия, Италия. Но они как бы далековаты от нас. Вот они в странах бывшего соцлагеря как-то еще шугаются, так сказать, это оружие хранить, видимо, как говорится, стопроцентного доверия к ним нет. Может быть, вот исходя из такого ярого уже, так сказать, желания, там Польша рвется вся из кожи, может быть, они его завезут в Польшу. Но пока данных об этом нет. Так что они тоже стараются его приблизить к полю боя по максимуму. То есть здесь ничего необычного нет. Это не какой-то там сверхъестественный шаг. Тем более, что это тактическое ядерное оружие. Со стратегическое его можно вполне запускать с российской территории. Его нет смысла перемещать. Так. Еще один вопрос. По поводу договора. Речи о денацификации уже вообще не идет, что ли? Как-то об этом все меньше говорят. Может ли тут речь идти о какой-то сдаче? Вы знаете, на самом деле Путин-то об этом как раз говорил очень много. И в своем выступлении на международном форуме и так далее. Он даже, я бы сказал, больший аспект сделал на денацификации, чем на демилитаризации, которую он тоже упомянул, но вот именно через запятую. Ну, я не говорю о договоре вот этом, которого никто не видел, потому что вряд ли там... А хотя хрен его знает, что там могло быть написано на этот счет. Опять же, хотелось бы почитать первоисточник. Ну нет, тема денацификации, наоборот, она, по-моему, становится как раз все более и более актуальной. Потому что и средства массовой информации стали чаще употреблять этот термин. Это правильно. Потому что надо говорить, как говорится, по существу. Так. Вот такой любопытный вопрос. Что ты думаешь, Вадим? Скажите, с чего это вдруг, это Николай Юрьевич, с чего это вдруг сильный и смелый лидер нации товарищ Путин начал заикаться и бегать глазами при вопросе о местонахождении Залужного от одного из военкоров? Неужели такая волнующая фамилия для него?
Знаете, конечно, лично с Путиным не знакомы, да, и поэтому почему, какой из его двойников бегает в каких там глазах, да?
Не знаю, я...
Понимаете, это такой, как сказать, Путин во многом похож на персонажа даже книги. И то есть, вот его когда описываешь, что ты делаешь, вот не остается каких-то сомнений, что он как будто себя печатает, да? Назовем так. Mm-hmm. То есть, как будто играет какую-то роль. И вот так вот, ой, знаете, я вот не знаю, и фамилии какие-то не произношу, а потом подмигивает, типа, сами догадайтесь. Вообще, вот эта вот бесконечная его позиция, вы сами догадайтесь, что я имею в виду. А я здесь пожеманничаю, так постесняюсь, поминдальничаю с вами, анекдотик расскажу, кошку ведь сзади нарисую, которую все равно, а что это, дети спрашивают, дети, а что это? Вы что, не поняли, что ли? Ой, нет, что здесь обсуждать, я не знаю.
Ну, это, в конце концов, это уже личные характеристики человека. Вообще, я, честно говоря... Во-первых, я вам искренне завидую, так сказать, вы как-то всю эту встречу посмотрели, видимо, очень тщательно, так сказать, находясь, в общем, прямо скажем, не разделяя русскую позицию, вы, так сказать, тем не менее, все это просматриваете. Я просто завидую вашему долготерпению. Вот. Что касается самой встречи, ну, я не знаю, а что, собственно, Залужный, он что, его фамилия, она должна вот как-то так пугать, что ли, да, типа, где прячется Гиммлер, там, что-то в этом духе. Ну, я не знаю, ну что, ну, где-то он находится, может быть, здоров, а может, не здоров, ну, что это меняет? Вот что, какой-нибудь там Наполеон, что ли, так сказать, вот как только появится, так сразу прямо все сокрушит, ну, очевидно, что нет. Поэтому никакой разницы, я думаю, это не имеет. Так, вот уточняя свой вопрос, наш слушатель Эдзерова, вопрос о трех флагах. СССР, Российская империя РФ, в Санкт-Петербурге, Лахта-центр, который установлен Миллером, видимо, они, вот слушатель знает эту стоимость этой установки, он говорит о 25 миллионах долларов. Я этой цифры не знаю, поэтому просто, как говорится, верю вам на слово. Хочу просто сказать, что, насколько я понял, это самые высокие флагштоки в Европе. То есть, фактически, ну, понимаете, это не просто палка стальная, которая вот эту землю. Если сделать флагшток, я не знаю, какой он высоты, но, предположим, 100 метров, что было, так сказать, видно, то это уже не флагшток, это уже, понимаете, серьезная конструкция. Я не буду сравнивать ее со Останкинской башней, но, в общем, смысл примерно тот же самый. Потому что это сопротивление ветра, ветры там гуляют и так далее. Я, опять же, не смету расходов не обсуждаю, которые есть, просто констатирую, что они есть и, видимо, не такие же, как просто воткнуть стальную палку. Ну и последний вопрос вот от Джека Белгорода. Путин сообщил, что за первые дни уничтожено 186 танков и более 400 боевых машин противника, 30% всей поставленной западной техники, повод для гордости Генштаба. Почему тогда нет ни одного фото-видео подтверждения данных цифр, а лишь несчастные пару-тройку леопардов с разных ракурсов мусолят у Скобеевой? Вы знаете, большой длинный вопрос, как вообще подтверждать потери с той и с другой стороны. Каждая из сторон авансирует свои цифры. Они с обоих сторон космические. Я никакого особого доверия к этим цифрам не испытываю, кем бы они ни были произнесены. Вот именно по этой причине, о которой вы говорите. Вот как это подтвердить? Ну и опять же, каждый случай потерь не за фото то документируешь. Где-то есть фото с беспилотника, а где-то происходит бой, где, как говорится, не до фотографий, да, надо добиваться своих целей. Поэтому неудивительно, что никаких подтверждений материалов от этих нет. Я эти цифры никоим образом не подтверждаю, не опровергаю. Я просто говорю, что с обоих сторон высвечивают самые разные, так сказать, цифры на этот счет. Ну, нас предупредил редактор о том, что наше время уже, как говорится, протикало. Спасибо вам за участие в нашей передаче, за интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и передачи «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.